Так, друзья мои, продолжим наши изыскания. Я полагаю, что повторять, даже суммировать учение стоиков о логосе нет необходимости. Оно достаточно простое и понятное. А вот есть некоторые вопросы, которые, наверное, нам стоит немножко обсудить. Это будет отступлением от темы о логосе, но оно необходимо, поскольку я боюсь, что потом вдруг у нас не представится возможным коснуться этих вопросов. Речь идет вот о чем: что в атеистической литературе многократно встречается утверждение, что будто бы христианская идея бесстрастия по существу заимствована у стоиков, по крайней мере, претерпела очень значительные изменения в связи со стоической идеей так называемой апатии, или в переводе на русский язык – бесстрастия. Вы помните, у Пушкина есть слова: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». Вот идея бесстрастия – это действительно одна из центральных идей христианской духовной жизни. Но не только. Как мы с вами убедились, идея бесстрастия является центральной и у стоиков. Если хотите, эта идея повторяется, лучше сказать, встречается и в аскетических движениях многих других религий, хотя, правда, воспринимается всегда очень и очень по-разному. Мне бы хотелось сейчас хотя бы кратко объяснить, чем отличается христианское понимание бесстрастия от языческих. Стоицизм – хорошая иллюстрация. Не случайно греческое слово «апатия» приобрело в русском языке свой особый смысл, вам известный, который не требует объяснений. Стоицизм совершенно не знает того, что является главным для христианства. Когда христианство говорит о бесстрастии, оно говорит о чистоте сердца, освобожденного от всего того, что называется грехом. В данном случае под бесстрастием в христианстве именуется очищение сердца от греха. Вот что такое. В отличие от стоицизма, который в конечном счете призывает человека потерять чувствительность, чувство, пафос, отсюда апатия, потерять чувство ко всему происходящему в этом мире, именно хвалу и клевету принимать равнодушно, не расстраиваться ни от каких злоключений, которые проистекают в нашей жизни и встречаются с каждым человеком, быть выше, то есть всех эмоций, всех страстей, страстей в смысле чувств. Вы же помните идеал стоика. Недаром его уподобляют мраморной статуе. Говорят, что когда однажды на море была страшная буря, а на этом корабле находился Пирон. Он, правда, не был стоиком, ну, в смысле принадлежности к философской школе, но он как раз придерживался именно этого взгляда на бесстрастие. Буря страшная, корабль вот-вот перевернется. Все бросились на спасение, выбрасывают вещи, ну, делают все, что возможно. Одного Пирона только нет. Наконец нашли его, он паршивец дрыхнет. Его, конечно, растолкали, схватили: ты что здесь? Давай, гибнем. Пирон что-то совершенно не отреагировал, говорит: ну и что вроде этого? И потом вдруг молча указывает куда-то в угол. Те смотрят, а там происходит картина действительно замечательная в этом углу. Свиньи, которые были на корабле, преспокойнейшим образом пожирают корм. То есть Пирон показал, вы видите, даже эти неразумные животные, и то оказывается, насколько выше вас. Да, это вот интересная, конечно, иллюстрация стоического бесстрастия. Вы знаете, оказывается, есть возможность подавить внешне подавить, то есть подавить себе эти чувства, не только их проявление, но и подавляя, подавить на самом деле в себе эти чувства, подавить. Не смешивайте, подавить и искоренить. В прошлом столетии был очень популярен среди аристократии идеал комильфо. Комильфо – человека, который ничем не выдаст своего внутреннего состояния. Ничем. Его оскорбляют, ему говорят о каком-то тяжелом несчастье, которое вдруг произошло где-то с его родными или чем-то. Идеал какой? Ничем не выдать. Ни одним, что называется, движением своего лица. Что это такое? Это, конечно, совсем не то христианское бесстрастие, о котором говорит аскетическое учение отцов. Здесь подавление эмоций. Подавление, начинающееся, может быть, с внешней стороны, с попыткой подавить их и в самом себе, но совсем нет и мысли о борьбе с тем, что христианство именует грехом. Искоренение страстей – это длительный процесс, это процесс целенаправленный, процесс, требующий соответствующих условий, имеющий точные ориентиры, и достигают бесстрастия очень и очень немногие. И достигают не прежде, чем увидят в себе эти страсти. И тогда только с помощью известных средств искореняют их. Вот так, вот чем отличается христианское бесстрастие от стоического. Как видите, тут ничего просто общего нет. Я бы в связи с этим хотел еще заметить об одном, как мне кажется, очень важном. У преподобного Максима Исповедника есть мысль, и она не только у него, она повторяется у нескольких отцов, суть ее вот в чем, что человек иногда освобождается от страстей, но не потому, что они в нем искоренены, а потому, что они все покорены, если хотите, поглощены одной и единственной страстью, худшей всех страстей – гордыней. Вот это бесстрастие, кстати, мы наблюдаем у йогов, у индийских аскетов. Это, я думаю, возможно, я боюсь судить, но не исключено, очень возможно, это присутствует и присутствовало и у стоиков. Ведь вы при этом учтите, что мы часто смешиваем гордость и тщеславие. Тщеславие, оно обнаруживается очень легко, достаточно легко. А гордость, ведь оно же пожирает и тщеславие. То есть не будет вот этих проявлений, которые мы привыкли оценивать как гордость. Его бахвальство, например, его требования похвал, его оскорбления и страдания по поводу его поношений. То есть вот эти вот эмоциональные проявление человека, который гораздо больше свидетельствует о тщеславии, нежели о гордыне. Гордость же выше и этого. И более того, окончательная гордость, то есть страсть, которая действительно поглотила все другие страсти, внешне очень трудно отличима даже от смирения. Вот интересные вещи. Это очень интересно. Трудно отличимо. Причина, говорю вам, там тщеславие побеждено, поглощено. А тщеславие более всего и выражает наглядно вот проявление страсти в человеке. Вот этих вещей язычество не знает. Но, кстати, я вам должен сказать, что достижение этой гордыни, видимо, тоже не так просто. И достигают ее тоже немногие, как, видимо, и того бесстрастия, которые достигают христианские подвижники. Это вот тот момент, который я хотел вам сегодня отметить в связи со стоиками. Очень важное положение о различии в учении стоиков о судьбе и христианское учение о промысле. Но об этом мы с вами, по-моему, говорили достаточно, и, по-видимому, повторять это не следует, да? По-моему, мы говорили. Рок или судьба у стоиков Это идея полной детерминированности всех процессов, происходящих в этом мире, включая человека. Включая человека. Именно почему у стоиков и идеал мудреца, подобного мраморной статуи? Потому что он понимает, что все происходящее в этом мире – это и закономерно, и что человек сам не может изменить этого. Отсюда спокойствие, апатия. Христианство отвергает этот фатализм, отвергает вот эту идею, чему быть, тому не миновать. Христианство утверждает, что все действия божественной любви, которые мы именуем промыслом Божиим, все они самым существенным образом соотносятся с духовным состоянием человека. И любое духовное изменение человека, оно меняет, если хотите, и действие Божие по отношению к человеку. Идея все та же. Как врач меняет свои средства в зависимости от состояния больного, так и Господь меняет свое действие в зависимости от состояния человека. Недаром один проповедник сказал, на первый взгляд, кажется, ужасную вещь, кощунственную, кажется, вещь. На самом деле, вот в этом контексте он говорил и сказал, что наша судьба находится в наших руках. Мы определяем свою судьбу. То есть мы определяем все состояние и течение нашей жизни. Мы. Кажется, ужасно. Разве не Бог? Бог есть непрестанное действие любви по отношению к нам, но в зависимости от нашего состояния эта любовь действует соответствующим образом. Мы меняемся, меняется и действие Божие. Изменились ниневитины, и осталась Ниневия. Вот христианская идея. Поэтому фатализм, как таковой, совершенно исключается православным сознанием. Это языческая идея, неприемлемая, идея, которая не может ни в коем случае именоваться христианской. Хорошо, друзья мои, это вот несколько моментов, связанных со стоицизмом, и которые, конечно, стоит отметить, поскольку едва ли мы с вами когда еще будем к ним возвращаться. Ну а теперь я обращаюсь к нашей с вами теме о логосе. Идея наша, вы помните, какая. Я пытаюсь вам показать на примере вот стоиков, сейчас на примере Филона Александрийского, показать, что евангельская идея логоса, употребление Иоанном Богословом этого понятия логоса, имеет принципиальные отличия от того содержания этого понятия, которое имело место в дохристианскую эпоху. То есть показать, что Иоанн Богослов не заимствовал содержание, а взял что? Только само понятие, сам термин, внеся в него совершенно иное содержание. Итак, наиболее, пожалуй, яркой фигурой из древних мыслителей, который более чем кто-либо выпукло обозначил идею логоса и развил ее, является известный иудейский философ, оставшийся в истории под именем Александрийского Филон. Он именно был в Александрии, жил там. Там учил, там проповедовал. Он по существу современник Иисуса Христа. Он скончался где-то в конце 40-х годов, в 49-м, может, 50-м. В общем, жил в первой половине первого века нашей эры. Энгельс назвал его, цитирую вам, настоящим отцом христианства. Вот, по крайней мере, хоть теперь вы будете знать, кто настоящий отец христианства. В чем причина? Причина в том, что у Филона Александрийского встречается не только разработанное учение о логосе, но и целый ряд, я бы сказал, эпитетов, которые соответствуют даже евангельской фразеологии, эпитетов, относящихся к логосу. Как же, ну вообще, что из себя представляет его учение, обращая главным образом, конечно, на идею логоса. Итак, я вам скажу, что Филон был правоверным иудеем. получившим прекрасное знание греческой философии. Мы бы сказали сейчас, получившим прекрасное образование. В чем суть его учения? Во-первых, он исходит из иудейских представлений о Боге, то есть о единстве Бога, о моноличностном, будем говорить, Боге. Он утверждает полную трансцендентность Бога, то есть его непостижимость человеческим разумением, разумом, рассудком. Он высказывает идею о том, что сообщение Бога с миром непосредственное не может иметь места. Что же можем мы сказать о Боге и как происходит в конечном счете общение Бога с миром? В силу полной трансцендентности Бога мы о нем ничего сказать не можем, кроме того, что он есть, и все. А вот сообщение его с миром, который чужд Бога, противоположен Богу, поскольку он представляет собой не что иное, как хаотическую массу, материю, лишь приобретшую, благодаря премудрости Божией, соответствующий вид. Вот это сообщение с Богом, оказывается, происходит особым образом. Он тут говорит о двух вещах. С одной стороны, говорит о логосе, как посреднике между Богом и человеком. С другой стороны, указывает на то состояние человека, при котором он может войти в общение с Богом. Лучше сказать, с логосом, с посредником этого Бога. Нас, конечно, интересует более всего понятие логоса, но необходимо просто кое-что сказать о некоторых вещах, чтобы быть вполне понятым. Дело вот в чем, что Филон рассматривает ветхозаветное священное писание как своего рода, если хотите, как диктовку Бога. Он говорит, что все ветхозаветное писание богодухновенно не только по своему существу и смыслу, но оно богодухновенно в каждой букве. Каждая буква богодухновенна. Поэтому вот по истории, я думаю, Ветхого Завета вы, наверное, там изучаете так называемое масоретское движение, помните о том, как подсчитывали все до единой буквы в тексте и так далее. Вот оно, если хотите, откуда идет эта идея. Каждая буква священна, она богодухновенна. Так смотрит Филон на Священное Писание. Но у него здесь встречается и одна очень интересная мысль, которую вы у других учителей, иудейских учителей древности, не найдете. Скорее всего, по крайней мере, в такой яркой и сильной форме, как у него, это не найти. Он утверждает, что откровение Божие, данное евреям в букве, в Писании, не является прямо выраженным откровением. Это откровение, говорит он, образное, прикровенное, выраженное на языке истории, событий, иносказания. И вообще он рассматривает Священное Писание Ветхого Завета как именно иносказание и видит в нем некий аллегорический, таинственный смысл, который далеко не каждому доступен. Он именно перетолковывает весь Ветхий Завет в аллегорическом смысле. И при этом он допускает еще одну очень интересную мысль. Мысль, которая заключается в следующем. Он говорит, что то же самое откровение Божие, но переданное уже не в аллегориях, а, если хотите, в более прямом и в более очевидном смысле, заключено в греческой философии. Такого встретить, я вам скажу, очень трудно. Он ссылается на великих греков, на Пифагора, Платона, того же уже теперь знакомого нам Зенона, основателя стоицизма, и утверждает, что они в своих философских изысканиях и прозрениях как раз передавали то же самое божественное откровение, но уже без аллегорий, без иносказания, а в конкретных понятиях и словах. Да, системы разные. Но не думайте, что он берет, когда говорит о Пифагоре, Платоне и Зеноне, что он берет все, что там есть. Естественно, конечно же, нет. Он берет то, что с его точки зрения представляет самое существенное. Естественно, он не берет их язычество, не берет их высказывания, носящих религиозный характер, прямо политеистический. Естественно, он это отвергает. Он же правоверный иудей. Он берет то, что с его точки зрения является правильным и истинным, и утверждает, что это есть то же самое божественное откровение, но уже изложенное на более, ну, прямом и более доступном языке. Если там аллегории и картинки, будем говорить так, то здесь прямое, прямая речь о тех же самых вещах. Вот такова была его идея. И вот в связи с этим-то он и выдвигает идею логоса. Она его очень интересует. Недаром он называет этих философов. Идея логоса его очень заинтересовала, как идеи посредника между Богом и миром. Кем же является этот логос по Филону Александрийскому? Он о нем говорит очень интересно. Он говорит, это высший посредник между Богом и миром. Высший из всех тварей, из всех творений. Это совершеннейшее творение Божие. Этот логос, как высшее творение Божие, или в других случаях, как высшая эманация Бога, содержит в себе идеи всего тварного мира, в том числе и души людей. Когда я вам сказал, что содержит в себе идеи всего тварного мира, то вы имеете в виду, что в данном случае, употребляя термин «идеи», он подразумевает идеи не мысли, когда мы говорим «мне пришла в голову идея», то есть мысль. Нет, нет. В данном случае он подразумевает другое. Он говорит об идеях в платоновском смысле. А Платон считал, что идеи – это суть некие реальности, которые составляют природу горнего мира. И наш мир земной есть не что иное, как только некая проекция этих идей, слабая проекция в нашем материальном мире. И вот благодаря этой проекции, которую затем Аристотель дополняет, что идеи живут в вещах, благодаря тому, что эта проекция пронизывает этот хаотический мир, мир материи, он преобразовывается вот в тот космос, который мы видим. То есть идеи, оказывается, это некие реальности, а не просто мысли –